Здравствуйте, дорогие телезрители! Обличая фарисеев, Иисус Христос однажды сказал: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что отдаете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Фарисеи были настолько скрупулезны в принесении десятины в храм, что даже выросшую траву, мяту, делили и ровно десятую часть приносили в храм. Христос говорит, что это надлежит делать, но не оставлять более важные вещи. Что не оставлять? Суд, милость, веру. Что это за три кита такие? Суд, милость и вера. В свое время мы о сем также говорили с вами достаточно. Давайте вспомним.
Я так полагаю, что, говоря о Божьем суде, в качестве такой вот настройки, введения, стоит поговорить о суде вообще, о нашем гражданском судопроизводстве. Суд. В общем, наверное, невозможно себе представить правовую систему, лишенную системы судебной. А какая инстанция в противном случае будет охранять права, если они нарушены? И права тех, кто их то ли нарушил, то ли не нарушил, и права пострадавшего? И какая инстанция будет устанавливать виновность окончательно? Какая инстанция будет устанавливать степень этой вины и, соответственно, меру возмездия? Таким образом, суд – это нечто такое, что роднит закон с любой правовой системой. И, строго говоря, любая правовая система в себе содержит суд. Даже такая правовая система, которая не ориентируется на охрану никаких прав. Ну вот в этой связи очень любят приводить в пример какие-нибудь восточные деспотии, типа вот Бухарского эмирата. Ну, эмир Бухарский – это кто? Наместник Аллаха на земле. Как пожелает, так и сделает. И тем не менее, вот ежели меня обижают, я хочу найти управу на тех, кто меня обижает. Я иду к визирю, или, если есть возможность, падаю ниц перед эмиром, которого в очередной раз вывезли по случаю выдающегося праздника, и воплю на всю Бухару: «Солнцеподобный владыка, суда и справедливости, суда и справедливости!» В надежде на то, что, поскольку от него все зависит, есть хоть какая-то надежда, что эта инстанция разберется. Точно так же поступали жены декабристов, которые обычным судебным порядком, а судебный порядок был репрессивный в Российской империи практически всегда, не могли выбить разрешение поехать к своим ссыльным, сосланным на каторгу мужьям. И что им приходилось делать? Кидаться в ноги, опять же, Николаю Первому и точно так же вопить: «Ваше Величество, будьте милосердны!» Ну, тут, правда, приплеталось, что он православный государь и так далее, но на самом деле это вот обращение к нему как к верховной судебной инстанции. Развитая правовая система всегда характеризуется очень надежным, хорошо отрегулированным судебным процессом. Вот почему всегда ставят в пример, скажем, англосаксонскую систему судопроизводства? Потому что она представляет собой на сегодняшний день наиболее сбалансированную систему. Сбалансированную в том смысле, что она позволяет максимально учитывать интересы всех участников судебного процесса. Важнейшая черта развитой системы судопроизводства – это что? Во-первых, независимость суда. В Англии судьи назначаются королем, монархом, и могут быть уволены со своего места только монархом, прямо. В Америке президентом. Президент назначает судью, причем это назначение производится по какому принципу? Если судья по каким-то причинам не в состоянии далее исполнять своих обязанностей, или он умер, или он престарелый, потому что существует еще возрастной ценз, в общем, на это место в данную секунду нужен новый судья. Конечно, президент не ясновидящий, и поэтому подбирается ряд кандидатур. Их рассматривают и назначают судью. Но после назначения все. Судья с этого момента царь и бог. Устранить судью с этого места можно только, ну, помимо уже перечисленных обстоятельств, которые вынуждают отставку судьи, снять может президент, и то не потому, что его левой пятке так захотелось, ему этот судья перестал нравиться. Так не выйдет. Надо доказать, например, что судья не соответствует своей квалификации, или что его квалификация не соответствует его роду занятий, и что судья, например, вовлечен в коррупцию. Вот тогда да, тогда судья перестает быть судьей, и его можно привлечь к ответственности. Значит, независимость суда. Поэтому первое, что сделали, скажем, инициаторы демократизации в Украине, они ввели эту систему назначения судей, прямого назначения. Так что судьи перестали быть зависимыми хотя бы формально от местных властей, от звонков и так далее. Губернатор, например, на судью повлиять никак не может, по идее. Но дело в том, что реальная независимость судей обеспечивается, во-первых, очень высоким социальным статусом. Судья в Штатах или в Англии – это фигура полулегендарная. Это и оклад, и куча льгот, и потом пожизненная пенсия. Во-вторых, это охраняемое лицо. В-третьих, слово судьи – закон. Это значит, что при судье действует репрессивный аппарат судебных исполнителей. Ежели судья молоточком долбанул по столику, что все, приговор произнесен, дальше вы его обжаловали, если обжалование не удовлетворено, все, в течение очень жесткого срока приговор должен быть исполнен. Скажем, должен был уплачен штраф, а штраф не выплачен. Из вас вытрясут все до последнего цента. Там еще и дополнительные штрафы будут за неуважение к суду, за неисполнение судебного приговора. Лучше не связываться с этой системой, раздавят как клопов. И вот чего американцы реально боятся, это связываться с судьей после того, как приговор уже прозвучал. До того американец не боится ничего. Он знает, что закон его защищает до самого последнего момента, до тех пор, пока он не признан виновным и не получил по приговору того или иного наказания. Итак, независимость судей, причем реальная независимость. Конечно, судьи и суды в Украине продолжают испытывать очень серьезное давление обстоятельств, пока они не обеспечены ни материально, ни морально. Дальше у суда реального, настоящего судебного процесса есть такая черта, как обеспечение действительной состязательности сторон. То есть вину подозреваемого, обвиняемого надо доказать. Соответственно, обвиняемый имеет право состязательным же образом защищаться. При этом виновность или невиновность устанавливает не та инстанция, которая выносит приговор. Как вы знаете, в англосаксонской системе судопроизводства виновность или невиновность устанавливается кем? Присяжными. А присяжные это кто? Это граждане, которые за вычетом людей психически нездоровых или людей, занимающих государственные посты, то есть госслужащих или определенных профессий, например, учителя средней школы, которые также не могут быть присяжными. То есть это должны быть люди максимально нейтральные по своему социальному положению. Вот сели и начинается. Что начинается? Обвинение выступает от себя, защита выступает от себя, присяжные пока молчат и только слушают, чего эти говорят и чего те говорят. Допрашиваются по очереди свидетели, и судья только ведет процесс. Но если судья на кого-нибудь рявкнул, попробуй только пикни в ответ. Сразу привлечение за неуважение к суду, крупный денежный штраф и до свидания. Потому что слово «судьи» – это закон. Такая вот система состязательная. Она хороша тем, что сбалансированы интересы. При этом и такой судебный процесс, конечно, никогда не гарантирован ни от каких ошибок. Ну а предварительно обращаясь к суду Божьего закона. Такой ли это суд? Или подобие такого суда здесь имеется в виду? В каком-то смысле и да, но, скорее всего, нет. Потому что система судопроизводства, как составная часть обычной правовой системы, это возможность установить вину или невиновность того или иного человека с той или иной степенью вероятности. Развитая система судопроизводства связана с критерием большей или меньшей надежности в связи с установлением невиновности. Суд же Божий разделяет доброе и злое, Божье и то, что противно Богу. То есть это форма абсолютного размежевания. Этот водораздел проходит через как бы всю толщу мира. Суд Божий призван ориентироваться на истину в абсолютном смысле слова.
Слава Вышний Богу, и на земле мир.
Еще несколькими словами о терпении поделится с нами настоятель Московской Святодуховской общины Украинской автокефальной православной церкви отец Яков Кротов.
Жизнь по Евангелию. У жизни по Евангелию есть некий основной принцип, который относится и к надежде, и к вере, и к аскетике, и к доброте, ко всему. Без этого принципа все остальное обесценивается. Этот принцип – постоянство. Наверное, лучше было бы сказать терпение, это более привычно. Но так сложилось, что в русском языке под терпением имеется в виду внешние обстоятельства. Пошел снег – терпи, тебя завоевали – терпи, заболел – терпи. На самом деле терпение – это не только взаимоотношения наши с внешними обстоятельствами, но прежде всего с самим собой. Есть деньги или нет денег, здоров ты или болен, будь самим собой. Это означает, каждое воскресенье иди в церковь, заболел – доползи, так заболел, что не можешь ползти – возьми молитвенничек и почитай там те молитвы, которые читаются за литургией. Есть и такой чин специально для больных, для старых людей, может быть, подключиться к радио. Смысл в этом вот какой. Большая часть нашей жизни – это суета, то есть то, что повторяется изо дня в день, то, что кажется очень скучным. Каждый вечер мы устаем от того, что нету нового в нашей жизни, как будто бы беличье колесо, или, как теперь принято говорить после известного фильма, день сурка, и нам все хочется нового. И новое придет, мы никуда от этого не денемся, оно тоже приходит каждый день. Вот для того, чтобы достойно встретить новое, необходима база. Эта база и есть терпеливое, каждодневное осуществление некоторого порядка, некоторого чина. Утренняя и вечерняя молитва, чтение Святого Писания. Хоть какому-нибудь нищего найди, нагони и подай ему маленькую денежку. Ну, каждый день. Это нужно для чего? Чтобы в минуту жизни трудную, чтобы когда хаос, когда вокруг вдруг чума, пожар и так далее, это послужит своеобразной такой решеткой, страховочной сеткой, которая не даст телу запаниковать. Речь идет о теле, о телесном поведении. И вот мы наше тело приучим к порядку, и оно нас отблагодарит. Критический момент придет. Другими словами, если я приучаю себя не шаркать, когда я молодой, то я и в старости, даже когда ноги уже будут еле волочиться, тоже не шаркаю. А иначе поздно пить боржоми, если почки отвалились. Поэтому иногда надо прочитывать ежедневные молитвы, даже если нет желания. Другое дело – что всегда можно изменить устав под себя. Ну вот Серафим Саровский тем, кто у него просил, из крестьян, из неграмотных, молитвенные правила, тогда не было вот этих вот длинных 10-12 молитв. Он говорил: «Три раза Отче наш, верую, три раза Богородица Дева радуйся». Но уж это каждое утро и каждый вечер. Мы живем сейчас не по-крестьянски. Метро, офис, рынок – мы встаем не с солнцем, нам легче выработать один постоянный порядок и сохранять его в любой ситуации. Тогда это у нас будет как камертон у музыкантов. Мы из нашего собственного прошлого получаем в виде вот такой вот постоянной жизни посылку на трудный случай, неприкосновенный запас. Не касайся этого, меняй в жизни все, кроме того, что ты положишь за правило в отношении поста, в отношении молитвы, в отношении Библии. И тебе воздастся сторицей.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Продолжим тему гонений на христианство в Римской империи. Была еще одна причина опасений римлян за свою державу, о которой давайте упомянем сегодня с вами. Прежде всего, это то, что христиане умножались в числе, христианство распространялось, в церковь приходило все больше и больше людей. Причем ведь за счет поклонников культов языческих. Вчера был почитатель Венеры Милосской и Аполлона Бельведерского, а сегодня он Христов. Для традиционных римлян это даже по-человечески обидно. Протестантские пастора нынче некоторые могут на всю жизнь стать врагами, если какое-то духовное чадо переметнется из одной общины в другую.
у нас в Херсоне лет 5 назад такой конфликт возник. Московский патриархат цепко держит своих сторонников, доходит до полной конфронтации, если какие-то приходы уходят из юрисдикции Русской Церкви. Доходило до пролития крови, когда некоторые верующие желали возвратить свои греко-католические храмы, в свое время Сталиным, насильственно переданные ему с патриархии, в свое первоначальное состояние. И гибридная война Москвы с киевским патриархатом представляет всю ту же картину. Во что бы то ни стало, держать и не пущать. Даже с константинопольским Варфоломеем у Москвы натянутые отношения по тем же юрисдикционным претензиям. А вот самые теплые контакты российских церковников, как ни странно, может показаться с мусульманами, полными иноверцами. По очень простой причине. Мусульмане не перетягивают в свои мечети православных. Так что в церкви также зачастую давлеют корпоративные интересы. Правда, в московском патриархате, слава богу, пока еще головы не отрезают, как это мусульмане с христианами в Ливии недавно расправились. Ну и на арены цирка не бросают на съедение хищников, как это бывало в первые века бытия церкви. Да, так вот, неримский культ вполне мог быть терпимым. Государство смотрело на него сквозь пальцы, но только до тех пор, пока он не начал разрастаться. Предположим, вот существует в Риме некая община какой-нибудь восточной религиозной гностической системы. Ее терпят, не утесняют, никаких к ней претензий со стороны государства. Но только до тех пор, пока не становится ясно, что она активно переманивает к себе людей из римского культа. И вот тогда принимались меры. Бывали случаи, когда высылались целые движения, целые неримские школы. Так вот, по элику христианства неизменно умножалось. В целом взаимоотношения церкви с государством были как бы неблагоприятным для нее фоном, неким постоянным давлением, хотя и несокрушительным. Но в ряде случаев карательная машина все-таки включалась. Причем, что замечательно, именно когда императоры и государственная власть была наиболее сильной, наиболее динамичной, вот тогда христианам приходилось хуже всего. В периоды слабых и незадачливых императоров, иначе говоря, при самых гнилых режимах, христианам приходилось легче. Понятно почему. Римлянам становилось не до них. Заметим, что сей факт для христиан не самый презентабельный, в дискуссиях не милозвучный, что их терпели самые худшие императоры, а самые лучшие гнали. Действительно, гнали те люди, которые были более одаренные государственно, которые действовали принципиально. Именно они были главными врагами христианства. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.